Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1009-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами читаем послание Иакова, и мы во второй главе, и давайте начнем читать с 1 стиха. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». И я хочу обратить ваше внимание на фразу «нашего Господа славы» или «Иисуса Христа, нашего Господа славы». Вы помните, что Иисус – сводный брат Иакова по плоти. Однако Иаков называет его здесь полностью «нашего Господа Иисуса Христа». И дальше он называет его Господом славы. Это одно из величайших утверждений божественности Иисуса Христа. И я не знаю никого, кто имел бы больше оснований утверждать божественность Иисуса Христа, чем его младший брат. Они ведь выросли в одной и той же семье, в одном и том же отчем доме. Несомненно, Иаков имеет куда больше оснований утверждать божественность Иисуса, чем богословы, сидящие в мягких креслах в библиотеке, те самые, которые пишут статьи, которые пишут диссертации, которые пишут книги о том, что Иисус Христос, ну, кто-то говорит, что Бог, кто-то говорит, что не Бог. И, вы знаете, все эти вопросы, я думаю, решаются очень-очень быстро. Ведь современные богословы в любом случае слишком далеко удалены от реальности времен Иисуса Христа. И поэтому я скорее буду слушать именно Иакова, а не этих богословов, независимо, согласны они с божественностью Иисуса Христа или нет. Более того, я читаю послание Иакова, и никакие другие рассуждения на эту тему, никакие другие размышления мне уже не нужны. Потому что я вижу выводы того, кто точно знает, о чем говорит, точно знает, о чем пишет. И я хочу в этом стихе обратить ваше внимание еще на один момент. «Имейте веру в Господа Иисуса Христа, невзирая на лица». То есть, если вы принадлежите Иисусу Христу, и другой человек принадлежит Иисусу Христу, то вы с этим человеком братья и сестры. Ну а если пришел к вам неверующий человек, то все равно помните, за этого человека умер Иисус Христос. И он, этот человек, стоит перед подножием креста, как и вы стоите перед подножием креста Христова. И ему тоже необходимо благодать Господа Иисуса Христа, необходима Божья милость, Божие прощение, ему, как и вам. Вот наша вера в Господа Иисуса Христа как раз и есть то основание, которое позволяет нам не взирать на лица. Когда мы понимаем, кто мы перед Господом, когда мы понимаем, насколько нужен каждому из нас Господь, все эти наши личные различия, различия между собой, перестают иметь какой-либо смысл. Читаем 2 стих. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде». Давайте здесь остановимся. Собрание – это буквально синагога. То есть, если в вашу синагогу войдут эти люди. Очевидно, христиане, происходившие из евреев, называли место своего собрания синагогой. Скорее всего, в большинстве случаев они собирались по домам. Однако можно предположить, хотя это именно предположение, что в каких-то случаях они могли арендовать место или помещение в синагоге. Сегодня, приезжая в Израиль, вы можете увидеть те древние синагоги. Они были не очень большими, но именно это было место собрания для иудеев, находившихся в рассеянии. Кстати, возможно, христиане собирались в синагогах по воскресеньям. То есть в субботу там было обычное богослужение, которое было в синагоге, ну а в воскресенье в этом собрании были христиане. Однако это только предположение, и даже если это так и было, то это достаточно быстро кончилось, потому что иудаизм довольно скоро стал враждебен по отношению к христианству. Ну, а синагога в данном случае это именно собрание, то есть собрание верующих людей. Давайте еще раз посмотрим на второй стих. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде». Золотой перстень – это, конечно, не просто маленькое обручальное кольцо. Это большой, богатый перстень. Или даже много перстней. Возможно, на каждом пальце. Возможно, даже по несколько на одном пальце. Ну и также здесь говорится о богатой одежде. Это, прежде всего, яркая одежда и одежда из хороших тканей. Яркую одежду или богатую одежду легко было увидеть на фоне всех остальных. Люди в богатой одежде выделялись. Дело в том, что в те времена очень просто было получить красители коричневого или серого или черного цвета. Но для того, чтобы получить, например, красный краситель, то есть чтобы одежда стала красной, требовалось значительное вложение. Это были особые материалы, это были особые краски, и краски эти были дорогие. То есть одежда считалась дорогой не только по причине использования соответствующей ткани, но и по цвету. Дорогую одежду всегда сразу можно было увидеть. Сегодня, кстати, тоже можно увидеть дорогую одежду, хотя и не всегда. И все же многие сегодня, к сожалению, ходят в церковь именно для того, чтобы покрасоваться, а не для того, чтобы помолиться. Но церковь ведь существует не для того, чтобы, как некоторые говорят, себя показать и на других посмотреть. Люди приходят в церковь в лучшей одежде, и это нормально. Но не для того, чтобы вас заметили. Не для того, чтобы опробовать на других свою новую одежду. К сожалению, порою, особенно в праздники, в церкви начинается такой парад суетности. Ну а люди, которые считают себя многого достигшими, стремятся показать свой статус и в церкви тоже. Приехать на дорогой машине, войти с помпой, с шиком, так чтобы тебя заметили, как павлин. Именно об этом говорит, среди прочего, Иисус в истории о богаче и Лазаре. Кстати, я уже говорил, когда мы с вами читали Евангелие от Луки, что это все-таки не притча, это реальная история. От этого, между прочим, зависит понимание рая и ада. Если это притча, то рай и ад тоже оказались бы притчей. Но Иисусу не нужно было придумывать притчи. Он мог просто рассказать то, что он знает, потому что он, как всезнающий, всеведущий Бог, знает все, что происходит в этом мире. Зачем ему чего-то придумывать? Так вот, в истории о богаче и Лазаре, записанной в Евангелии от Луки, 16 глава, читаем. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно». Обратите, пожалуйста, внимание на слово «блистательно». Он старался жить круче всех других. Он старался привлечь к себе внимание других. Для того, чтобы его выделили, для того, чтобы на него по-особому посмотрели. Ну а бедный христианин, о котором говорит Иаков, может прийти в собрание в рваной или, по крайней мере, поношенной, штопанной, перештопанной одежде. Эта одежда сразу указывает на бедность и своим цветом, и своим внешним видом. И вот Иаков этих людей друг другу противопоставляет – богатого и бедного. Они стоят на противоположных концах общественной лестницы. Я понимаю, что сегодня в нашем обществе такое нечасто увидишь, чтобы самые богатые и самые бедные оказались в одно и то же время в одном и том же месте. Однако желание покрасоваться никуда ведь не делось. Кстати, я помню себя молодым проповедником. Когда я только начал проповедовать, я стремился одеться покрасивее. Ну, просто для того, чтобы все на меня посмотрели, просто для того, чтобы оценили мой внешний вид. А потом я познакомился с одной очень состоятельной семейной парой. И я обратил внимание на то, как скромно, хотя и со вкусом, они одеваются. Да, их одежда действительно была изысканной, но она не была кричащей. И я подумал, я тут хожу, как разодетый павлин. И после этого я стал одеваться гораздо проще, гораздо спокойнее. Стал приходить в церковь, в том числе и выходить на проповедь, в повседневной одежде. Потому что иначе есть опасность привлекать слишком много внимания именно к внешнему виду. И вот как раз об этом говорится в 3 стихе 2 главы послания Иакова. «И вы, смотря на одетого в богатую одежду», ну, то есть он привлек внимание, все поняли, что он богатый, и распорядители на этом богослужении на него смотрят и реагируют соответственно. Читаем. «Скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань или встань там, или садись здесь, у ног моих». То есть бедного человека либо заставляли стоять, либо сажали у ног. Дело в том, что в те времена сидеть на богослужении могли только самые знатные, самые привилегированные. Это как если бы в церковь продавали билеты, и кто-то выкупил бы себе целую ложу на целый сезон. Ну, а другие, естественно, там сидеть не могут. Интересно, что, допустим, в Соединенных Штатах Америки еще в 19-м, начале 20 века действительно была такая практика. Люди получали свою скамью в церкви, если они вкладывали достаточно много денег в строительство церковного здания. Потом, уже к середине 20 века, эта практика прекратилась. Но еще долго в консервативных церквях была ситуация, когда богатые люди, богатые жертвователи церкви, почему-то решали, что они имеют право сидеть на этой скамейке. И вот Иаков разбирает всю эту ситуацию. Он пишет в 4 стихе. «То не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» «Не пересуживаете ли вы в себе?» Это можно переводить и так. «То не лицемерите ли вы в самих себе?» Иаков противопоставляет друг другу богатых и бедных. И становится ясно, что те, кто судят, тем самым проявляют лицеприятие или лицемерие. Дальше Иаков продолжает разговор об этом другими словами. Читаем 5 стих. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Я обращу ваше внимание на начало 5 стиха. «Послушайте, братья мои возлюбленные». Иаков говорит неприятные вещи. Он говорит тяжелые вещи. Но говорит он это верующим, он называет их возлюбленными братьями, и говорит он это с любовью. Очень важно, когда вы понимаете, что вам нужно сказать что-то неприятное, что-то тяжелое. Так вот, очень важно делать это именно так, с уважением и с любовью. Иаков напоминает, что именно бедных этого мира Бог избрал быть богатыми в вере, наследниками царства. Понимаете, на бедного верующего в некоторых церквях смотрят пренебрежительно, сверху вниз. Человеку могут сказать: «У тебя слабая вера, именно поэтому ты бедный», или «Именно поэтому ты не можешь найти работу», или даже «Именно поэтому ты болеешь». Однако в духовном смысле этот бедный человек может быть самым богатым в общине. Возможно, вы заметили, как много в Божьем Слове говорится о бедных. Можно просмотреть Писание и найти массу стихов на эту тему. Бог снова и снова говорит, что Он заботится и печется о бедных. И, друзья мои, в какой бы стране вы ни жили, бедных всегда в любом обществе в чем-то обделяют. Они всегда оказываются бесправными. Ими всегда помыкают, пренебрегают. И вот пока миром распоряжаются неверующие, невозрожденные люди, по отношению к бедным всегда будет дискриминация. И наша единственная надежда в Иисусе Христе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте посмотрим несколько библейских фрагментов, в которых говорится о бедных. Ну, например, книга притчей Соломоновых, 5 глава, 15 стих. «Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного». И здесь же, в этой же книге Иова, 36 глава, 15 стих. «Он спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо его». Мы можем также посмотреть псалмы, и там тоже много говорится о бедных. Ну, например, 9 псалом, 19 стих. «Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет». Несколько позже, в 67-м псалме, 11 стих. «Народ твой обитал там. По благости твоей, Боже, ты готовил необходимое для бедного». А теперь 68-й псалом, 34-й стих. «Ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих». Ну и еще через пару псалмов, 71-й псалом с 12 по 14 стихи. «Ибо Он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет, от коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его». И можно приводить еще много-много библейских отрывков, где говорится о Божьем расположении к бедным. Перечитайте на досуге 44-й псалом. В нем мы видим, что грядет тот, кто будет царствовать на земле в правде. Об этом же в книге пророка Исаии. Нам снова представлен грядущий царь, и мы узнаем о том, что он будет править ради бедных или в интересах бедных. Да, перечитайте, пожалуйста, еще раз 11 главу книги пророка Исаии. Богу есть что сказать обо всем этом. И вот как раз это пренебрежение бедными – это именно то, за что богатым мира сего рано или поздно придется дать ответ. Однако бедные могут быть богаты духовно. И вот это также важно увидеть, об этом важно также помнить. Но мы идем дальше и читаем 6 стих 2 главы послания Иакова. «А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас? И не они ли влекут вас в суды?» Богатые в данном случае это не только люди, но и организации, корпорации. Те, кто имеет силу и власть, те, кто может притащить в суд даже человека, который реально никакого правонарушения не совершил и злого деяния не сделал. Читаем дальше 7 стих. «Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» Вы помните, что послание обращено к христианам. Поэтому имя, которым вы называетесь, это имя Иисуса Христа. Получается, что, презирая бедных, вы хулите имя Господа нашего Иисуса Христа. Это очень и очень серьезно. Читаем дальше 8 стих. «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете». То есть, если вы хотите угодить Богу, тогда слушайтесь Его и исполняйте то, чего Он от вас ожидает. Конкретнее, возлюбите ближнего вашего. Вот это и есть смысл всего Моисеева закона. Читаем 9 стих. «Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками». Да, закон осуждает нас, если мы начинаем сравнивать людей между собой. И человек лицеприятный становится преступником по закону, данному через Моисея. Кто-то скажет, ну я же не убивал, я же не прелюбодействовал. Правда? И что теперь, радоваться и благодарить вас, что ли? Послушайте, что написано дальше. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Иногда это неправильно интерпретируют. Говорят, нарушил одну заповедь, значит, нарушил и все. На самом деле это, конечно, не совсем точно. Дело в том, что нарушение одной единственной заповеди уже достаточно, чтобы быть осужденным. Представьте себе, в тюрьме беседуют убийца и насильник. И один из них говорит другому: «Ну, по крайней мере, я хоть никого не насиловал». «Ну да, конечно, но ты ведь убил, и поэтому ты в той же тюрьме». Но зачем нам сейчас тюремные аналогии? Совершенно не обязательно смотреть на жизнь заключенных, чтобы увидеть, как люди угнетают друг друга. И мы понимаем, что все мы преступники закона. Читаем 11 стих. «Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». Здесь все сводится к единому общему источнику. Да, у заповеди «не прелюбодействуй» и заповеди «не убей» один и тот же источник – это Бог. Читаем 12 стих. «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы». Что же такое закон свободы? Это закон Иисуса Христа. Помните, Иисус сказал: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». И одна из этих заповедей состоит как раз в том, чтобы мы любили и друг друга тоже. И вот тут мы читаем 13 стих. «Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом». Рассказывают, как одна богатая американская семейная пара в Нью-Йорке просто от нечего делать, от скуки, забрела в нищий квартал. Ну, типа посмотреть, как люди живут. И там, в этом бедном, нищем районе, эти богатые люди услышали Евангелие. Это был уличный проповедник, который вроде бы не к ним даже и обращался, но обратился к ним сам Бог. В тот момент они получили обличение от Бога. Они покаялись, уверовали и стали служителями. И служение их было прежде всего среди бедных, среди нищих. Ну а нам сегодня очень важно понять одно. Не считайте себя лучше других. Никогда не смотрите на других сверху вниз. Потому что такой подход по самой своей сути греховен. Не сравнивайте себя с другими людьми. Потому что человек, с которым вы себя сравниваете, стоит перед Богом ровно так же, как и вы. Ровно на том же уровне. Он грешник, как и вы. И ему, как и вам, нужно прийти к подножию креста Христова за прощением и спасением.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
У нас сегодня с вами осталось немного времени, и я хочу в заключение нашей сегодняшней беседы рассказать одну историю и сделать еще несколько наблюдений в связи с этим фрагментом и конкретно в связи с 13 стихом. Как-то после проповеди, на которой я как раз и говорил на тему бедности и богатства, ко мне подошел один человек и говорит: «Но неужели христиане действительно не должны бороться с бедностью?» Я ему ответил: «Ну кто вам сказал, что не должны?» «Конечно, должны. Вопрос в том, как мы боремся с бедностью, на каком уровне это происходит. И еще один вопрос в том, как мы понимаем причину бедности». На протяжении истории человечества было немало людей, было немало общественных устройств, которые действительно пытались бороться с бедностью. Однако борьба эта ни к чему хорошему не приводила. Новый Завет говорит о том, что все согрешили и лишены славы Божией. Перед Богом мы все бедны, как уже было сказано сегодня, все мы стоим на одном уровне. Наша борьба с бедностью начинается с осознания этого нашего положения перед Богом, с покаяния, с обращения к Богу. И все мы, и бедные, и богатые, и так называемый средний класс, нуждаемся в Божьей милости. И вот тут как раз 13 стих 2 главы послания Иакова. «Ибо суд без милости, не оказавшему милости». Мы, собственно, об этом с вами сегодня уже говорили. А дальше вторая часть стиха. «Милость превозносится над судом». Каким же образом милость Божия превозносится над Божьим судом? Бог не мог просто взять и сказать: «Я всех помилую». Бог не мог просто так взять и сказать: «Я всех прощу». Потому что тогда Бог не был бы праведным, Он не был бы справедливым. Возмездие за грех – смерть. Но дар Божий – жизнь вечная в Иисусе Христе. Вот именно для того, чтобы провозглашалась Божья милость, именно для этого, именно ради этого умер и воскрес Сын Божий Иисус Христос. Именно ради этого Он взял на Себя то, что нам полагается по Божьей справедливости. На кресте Иисуса Христа милость превозносится над судом, иначе не было бы для этого никакой возможности. И вот в христианской общине, в христианском сообществе борьба с бедностью начинается с понимания нашего единого положения перед Богом. Мы были едины перед Богом до нашего покаяния, мы едины перед Богом после нашего покаяния, как братья и сестры во Христе. И всякий раз, когда у вас появится желание сравнить себя с другими, не поддавайтесь, сопротивляйтесь этому желанию. И будьте готовы прийти на помощь тем, кто в этой помощи нуждается прямо сейчас. Не ради себя, не ради того, чтобы показать, какой вы хороший. Помогайте ради Христа, так, как Он побуждает вас это делать. Подробнее об этом будем говорить уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.